И интересно, что первым вам многом об этом сказал Блок. У него есть такая совершенно замечательная статья «Стихи и культура», которую он пишет в 1909 году. И вот я думаю, что, кстати, одним из толчков вот этих всех разговоров о кризисе символизма как раз явилось что? Явилось землетрясение в Мессине. Это было землетрясение, которое унесло более 100 тысяч жизней. И, собственно, Блок, и там потом такой сборник, значит, составили, вот как бы помощь пострадавшего от землетрясения в Италии, да, вот в Мессине. Но там город Мессина, он был просто сметен вообще с лица земли, вот цунами грандиозно, было землетрясение, волна цунами, которая обрушилась на прибрежные города, и там никого спасти было невозможно. То есть вот в мгновение ока вся эта красота, так сказать, хозяйство, жизни, культура, она была просто сметена, и люди погибли. И вот для Блока это было колоссальное потрясение, как бы испытание, но это в некотором смысле то, что потом очень хорошо будет, кстати, чувствовать Есенин, который тоже такой действительно вообще, конечно, такая у него школа гармонической точности почти по Жуковскому, но когда он напишет потом в начале 20-х годов, вот это «Проплясал, проплакал дождь Есенин, не разбудишь ты своим напевом дедовских могил». То есть вот опять как бы искусство уперлось вот в эту вот катастрофичность мира, катастрофичность, прежде всего, природы, которая в данном случае, да, вот, так сказать, явила весь свой страшный мир. И вот пишет Блок: «Цвет интеллигенции, цвет культуры пребывает в вечном аполлиническом сне». Что это за аполлинический сон? Это рефлексия к Ницше, к его знаменитой, абсолютно Библии для творцов Серебряного века, работе «Происхождение трагедии из духа музыки». Да? Вот это аполлиническое искусство и дионисийское искусство. И, собственно, между этими двумя как бы художественными векторами искусства Серебряного века все время как бы их находилось. Так вот, в аполлиническом сне мы пребываем. И вдруг в минуту истории, когда Толстой пишет «Войну и мир», Менделеев открывает периодическую систему элементов, в этот самый момент отклоняется в обсерватории стрелка сейсмографа. И через день телеграф приносит известие, что уже не существует Калабрия, Мессия, 23 города, сотни деревень и сотни тысяч людей. И вот вам на одной чаше весов искусства со всеми теоретическими своими порывами, и на другой стороне вот это реальное бытие, которое вот так вот катастрофически взрывается как бы изнутри. И вот это вот, то есть как бы они опять приходят к этой идее кризиса. Вот это природный кризис, с одной стороны, а с другой стороны тот кризис, который явила, конечно, Первая мировая война. Но тут я сейчас вот пойду скакать, и доскочу я сейчас вот до Павла Филонова, прошу прощения. Вот Павел Филонов, это вот такая, конечно, абсолютно символическая работа, «Германская война» 1904 года. То есть, вот понимаете, с одной стороны, это теологический порыв, искусство, которое должно преобразить бытие, все эти надежды на какое-то, так сказать, то, что человеческое творчество, оно действительно может гармонизовать мир, и почему-то исходя в пределах только искусства как такового, и вдруг война. Война, которая есть, и война переживалась тогда творцами, как вот как раз колоссальное, как бы антиэстетическое действие. Война как бы такой колоссальный вызов вот красоте мира, вызов искусству, вызов смыслу, вызов творчеству, вызов всему. Вот эта вот работа, где действительно смешались в кучу кони и люди, посмотрите, вот эти смешавшиеся формы, да, это мясорубка, такая кровавая мясорубка войны. Вот. Интересно, что буквально накануне войны, вот насколько искусство тоже, кстати, обладает вот такой способностью предчувствия и предвестия, 1913 год, который для России считался очень благополучным годом. Это было 300-летие дома Романовых. Там выходило очень много книг, это были такие торжества, и выходило огромное количество книг, которые были посвящены как раз тем достижениям, которые Россия вот обретает там, в экономике, в политике, в культуре, там, в промышленности. И вдруг он рисует эту картину «Пир королей». И где он, конечно, то есть это какое-то предчувствие мировой войны, потому что, ну что такие эти короли, да, это как бы вот эти вот владыки мира, правители, которые вот абсолютно ощерились друг на друга, у них абсолютно звериные морды, у них абсолютно как бы такое воплощенное небратство. Это вообще Филонов, кстати, знал идеи Федорова, он читал его работы. И для меня вообще интересно, что это в 1913 году работа сделана, когда выходит второй том как раз «Федоровской философии общего дела». Так вот, вот это такая воплощенная притча о небратстве, это работа Филонова. Вот. Единственное, кого мы там видим, этих абсолютно таких нежных, угнетенных животных, таких с человеческими лицами, которые там, так сказать, вот возникают. Вот, вот этот вот такой, как бы, так сказать, воплощенное не братство и не родство. И, собственно, ну, одно из ключевых таких произведений, конечно, эпохи, вот отражающее такую рефлексию как бы, о войне, это, конечно, поэма Маяковского «Война и мир», которая как раз рисует вот эту кровавую мясорубку войны как колоссальное, как бы, ну, если хотите, попрание человеческого в человеке и какой-то колоссальный постыд для человека как творящего, как человека-творца, как созидающего, как существа созидающего. Где он противопоставляет вот этой как бы кровавой, этой вакханалии смерти, вот это свое слово о том, что каждый ненужный даже должен жить. Нельзя, нельзя же его в могилы, траншеи, блиндажи копать заживо. Собственно, война, которая и человека превращает в пешку, да, гонит его вот на эти фронта, заставляет убивать другого. То есть это такой антиперсонализм вообще в действии. То есть Федоров недаром говорил о том, что война, как он говорил, колоссальной нравственной антиномии, и война. Человек смертный и эгоистический самостно всегда будет убивать. И вот, собственно, как раз искусство, вот искусство Серебряного века, годы вот Первой мировой войны, оно пытается воздвигнуть вот некое течение встречное и стать уже не... Вот в этом, кстати, между прочим, во многом, конечно, был пафос авангарда, который тоже начинал с таких хулиганских выходок, там, 12-13 года, там, это «Желтая кофта» Маяковского, понимаете, и прочее, и прочее. А в конечном итоге он приходит к такой абсолютно как бы, ну, в полном смысле слова гуманистической, я бы даже глубинно-религиозному слову вообще о человеке и о его назначении в мире и вообще о недолжности войны. Ну, собственно, и само это отрицание войны, оно тоже шло, конечно, из этого колоссального бунта авангарда, который как бы действительно всему вот этому мещанскому, как бы срединному, устройство мира, которое признает смерть, которое признает капиталистический строй, и то, что есть одни успешные, а есть бедные, что есть вот эти ненужные, там, старушки-проценщицы, а есть Наполеоны. Вот всему этому как бы противопоставить вот это никель, да? И вот противопоставить это отрицание. Но вслед за этим отрицанием у того же Маяковского начинается колоссальное утверждение личности и человека. И вот эта поэма «Война и мир», которая выходит в 16 году, это, конечно, величайшее, я бы сказала, федоровское произведение, потому что там федоровская тема, она звучит абсолютно обнаженно, потому что, с одной стороны, вот в этом, как бы, действительно, признание того, что нет каких-то, так сказать, вот этих сверхчеловеков, призванных к чему-то прекрасному, и нет тех, и не должно быть тех, которые втаптываются в грязь и пыль, а каждый призван к счастью, к совершенству, да, к жизни и так далее. И чем кончается эта поэма? Она кончается образом воскрешения всех жертв войны. То есть четвертая часть поэмы – это картина воскресения всех жертв войны, которая дана в таком юмористическом ключе. Но там возникает вот эта важнейшая федоровская тема воскресения, воскрешения и всеобщего спасения и прощения. То есть там появляется образ Христа, играющего в шашки с Каином. Кто такой Каин? Каин – это человек, через которого, собственно, смерть вошла в мир. Мы в прошлый раз об этом говорили, что смерть вошла в мир, не Бог ее создал, а смерть вошла в мир через убийство, через братоубийство. Так Каин убивает Авеля. Так вот, то есть Каин как бы первый братоубийца, первый рознь внес и вражду, и войну в мир. И вот образ Христа, который играет в шашки с Каином, то есть образ такого всеобщего прощения, да, потому что все воскрешены, все жертвы войны. И вот тут я несколько просто покажу образов, которые как бы подкрепляют нам вот этот альтернативный образ мира, который рисует как раз собственно искусство Серебряного века в лице художников во многом, в лице поэтов, вот как Маяковского, и художников, как, скажем, тот же Павел Филонов, потому что эта работа «Христианская семья», которая, естественно, есть этот архетип святого семейства, да, святого семейства, это образ, другой образ мира, это образ как раз того искусства, о котором говорил Соловьев, что искусство должно стать как бы переходом и сведущим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни, того проективного, как бы религиозного искусства, о котором говорит Федоров, которое должно явить нам вот этот образ как бы благобытия, образ родства, вселенского родства, который мы потом должны осуществить уже в реальности, в реалии нашей истории, в реалии нашей практики. И вот мы видим как раз этот образ мира, как бы собранного вокруг человека. Да, здесь все твари, все стихии, они собраны вокруг этой человеческой пары. И это, кстати, очень важная тоже мысль, которая как раз говорит о человеке как абсолютно неизымаемой, это очень важно для искусства Серебряного века, неизымаемой единицы бытия и творения, что без нее мир стоять не может. Здесь вот этот стержень, вот эта человеческая пара, она в центре картины, она как бы есть некий стержень, в котором держится все, держится вся картина, держится мир, держится бытие. Вот, и, собственно, следующие работы Филонова, вот опять же, 15-й год, видите, «Цветы мирового рассвета», разгар Первой мировой войны, но он рисует как бы вот этот альтернативный образ реальности, мира, каким он должен быть. Вот, мира, каким он должен быть. Вот этот вот мировой рассвет, да, образ мирового рассвета, как такой, действительно, ну, если хотите, такой художественный образ, действительно, вот этого благобытия, вот этого царства Христова. Вот. И интересно, что в 16-м же году, между прочим, Леонид Андреев, один из, ну, все-таки таких ключевых фигур, да, вот тоже эпохи модернизма и искусства модернизма, который вот в начале, например, с чего он начинал? Он начинал ведь с колоссального такого ужаса перед бытием. Потому что ведь 1904 год, это еще ранний Серебряный век, он пишет свой «Красный снег», рассказ «Красный снег», который, собственно, как раз являет вот этот абсолютный ужас перед вот этим бессмысленностью бытия и человечества. Ну, он написан, по, как вы помните, по впечатлениям русско-японской войны 1904 года. Потом у него есть, появляется, по-моему, 1909, что ли, год, или 1908, сейчас я точно не помню, рассказ «Бездна». Это очень сильный модернистский рассказ, который как бы вот это вот бездна зла, вообще как бы противоречивости и хаоса, который разверзается внутри человека. Ну, вы помните, там этот рассказ о том, как идут два молодых человека, прекрасно влюбленных друг друга, значит, невинных. И вот они идут, значит, и говорят о каких-то очень высоких материях, о красоте, о природе, о любви. И встречают нищих каких-то, нищих преступников, которые, значит, так сказать, на глазах у этого парня, они надругались над этой его девушкой. Ну и что дальше происходит? Дальше он ее находит там в кустах, значит, абсолютно, так сказать, в таком раздерганном состоянии. Что он делает? Он ее насилует сам. То есть сначала он приходит в ужас, а потом вдруг у него вот эта волна темного сладострастия поднимается, и он ее насилует. И для вот Андреева это какая-то бездна иррациональности и хаоса в природе человека, который как бы не дает человеку приблизиться к совершенству, который тормозит его, и это очень хорошо Федоров понимал, как раз очень хорошо это понимал, и Соловьев это понимал, вообще русские религиозные философы это понимали, всю эту сложность вообще вот этой задачи, которая перед человеком стоит. И вот Андреев, который вот и эту бездну видел, но именно в годы Первой мировой войны, и это действительно потрясающе то, что делает вот искусство Серебряного века в Первой мировой войне, когда оно воздвигает вот искусство вот это встречное течение, то есть противовес вот этой вот мясорубки войны, которую рисует там Филон, оно воздвигает мечту о братстве, идею как бы совершенства, идею воскресения, преображения. Тот же, например, Филонов, вот помимо вот этого вот святое семейство, сейчас опять верну, да, он пишет как раз в 15-м году, по-моему, такую проповедь о проросле мировой. Это такое художественное произведение тоже о братстве, с таким словотворчеством. Хлебниковское словотворчество, оно тоже, когда он говорит, там нужен мировой язык, создать мировой язык всех людей земного шара, овладеть законами времени. Это все как бы попытка противодействовать вот этой истории, какова она есть, истории как взаимного устремления. И вот Леонид Андреев пишет такую фантастическое произведение, которое называется «Воскресение всех мертвых». Это 1914 год. «Воскресение всех мертвых», где он рисует мир накануне преображения, накануне воскресения. И вот он пишет, это такое очень красивое, почитайте, она в интернете есть, как таинственно и стремительно обновляется земля, как невеста, ждущая жениха, расцветающая чудесными красками, и люди, и звери, и растения, и даже камни спешат украсить себя, чтобы на утро встретить Господа сил. Все создания Божьи ждут Христа, которого каждый назовет по имени, и каждого разрешит от греха, даст каждому место в Царстве Своем. Кстати, интересно, что здесь звучит вот даже эта Федоровско-Соловьевская тема апокатастаса, всеобщего спасения. Мы знаем, что по, как бы, все-таки, если мы с вами возьмем Откровение Иоанна Богослова, там есть идея разделительного спасения, да, что грешники идут в муку вечную, а праведники вечную жизнь. А здесь образ всеобщего спасения. все преображены, все обновляются. И это тоже опыт, как бы двойной дал вот этот вот этот толчок к тому, чтобы утвердить все-таки идею спасения всех. И он с удивительным мастерством передает вот атмосферу ожидания, знаете, подобную, наверное, тому, что вот ученики Христа, и мы все испытываем вот этот день Великой Субботы, когда еще Христос во гробе, но уже мы как бы чаем вот этого воскресенья. И вот тихо ждут люди, и звери, и птицы, и самый воздух, каждой живой частицы своей, но еще мертвые почивали в истлевших гробах своих. И вот наконец там разверзаются небеса, здесь кончилось человечество и мертвые восстали. То есть вот он рисует такую как бы мечту, мечту о преображении. Ну и последнее, что я хотела бы показать, вот, как бы здесь, конечно, так, немножко Чекрыгина, хотя бы чуть-чуть. Потому что это очень тоже характерная фигура для Сергея Кузьминского. Ивана мы увидим для Серебряного века. Василий Николаевич Чекрыгин, вот, который тоже вот как-то вот, так сказать, из деятелей авангарда больше всего вдохновлялся вот этой как бы федоровской идеей искусства будущего, тоже такого теургического и, кстати, коллективного соборного искусства. И вот он в начале 20-х годов писал там Ларионову о том, что нам надо создать такой храм-собор воскрешающего музея, в котором будет как бы такие фрески будущего общего дела. И что это такое коллективное должно быть задание, коллективное художественное задание. И вот интересно, что Чекрыгин, который был другом Маяковского, Королёв Маяковский, Пунин и Василий Чекрыгин, который иллюстрировал первую книжку Маяковского «Я». Причем как бы чувствуя как раз, это, в общем, книга, в которой разные стихи Маяковского, это еще Маяковский период такой как бы бури и натиска своего, но он чувствует вот это как бы чаяние совершенства в Маяковском, как бы полноты родства. Даже вот это, скажите, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, это в первой его книге Маяковского. И вот это чувствует Чекрыгин, случайно иллюстрирует ее абсолютно такими житийными образами, там старец, благословляющий зверей там, и так далее. Вот. И больше всего он ценил Иванова. Вот я начинала с этого лекции, вот как раз с этих образов акварели Иванова, которые как бы рисуют вот этот вот преображенный строй мира, образ обожения, образ преображения реальности, искусство, которое, религиозное искусство, которое преображает материю мира, работает с материей мира, собственно, все вот эти акварели Иванова, где буквально этот фаворский свет, он льется на человека. И вот, собственно, именно в 13-м году, вот это, собственно, как бы Серебряный век еще перед вот этой Первой мировой войной, происходит знаменитая выставка, иконописная выставка, когда открылась русская икона, как вот эта вот полнота такого как бы образа, возводящего к первообразу, образа свидетельства о совершенстве, вот этот вот Рублевский спаситель, да, как идеал человека во плоти, не случайно Чекрыгин будет писать выставку «Икон меняет мировоззрение», и он тогда скажет, что пути искусства наши, оно в том, чтобы соединить творчество великих художников Европы, прежде всего, конечно, художника Возрождения, с поэтикой русской иконы. И, собственно, он это и будет пытаться делать. И все его произведения, которые посвящены теме как бы притворения плоти в дух, обожения человека, как вот эту тяжелую, так видите, эти три фигуры, тяжелую такую телесность, материальность, как ее притворить в совершенные формы, вот это вот притворение плоти в дух. Да, это что, это какое-то разъятие совсем форм? Или это все-таки идея преображения? И да, для него это идея преображения. Вот, потому что, собственно, вот смотрите, иконография вот этих двух работ, притворение плоти в дух и три фигуры, она же повторяет иконографию преображения, иконы преображения. Ведь не случайно для него. То есть вот это притворение плоти в дух, оно идет к обожению человека. И, кстати, художник, который очень вдохновлялся идеями Чекрыгина, вот такой Романович, он в начале 20-х годов буквально вот воплотит эту идею Чекрыгина в своем вот этом диптике души, где души отелесны. Это не какие-то бесплотные души, они имеют вот эти как бы формы человеческого тела. Но они абсолютно как бы там нет резкой телесной границы, нет вот этих костей, которые бросятся друг от друга, да. А есть какие-то прекрасные такие совершенные текучие формы, когда как бы идет какая-то взаимопроницаемость, то есть почти образ человечества, ставшего таким многоединством, как в Троице, не слиянно и не раздельно, так и здесь как бы они не слиянно и не раздельно существуют. Вот это такой как бы действительно образ совершенного строя мира. Рождался он у него из опыта, как раз очень тяжелого опыта, и войны, и голода, и разрухи, голода в Поволжье, смерти, вот это вот его такая вот замечательная работа, смерть моего брата Захарии, который, конечно, производит
такой,
собственно, образ «Не рыдай меня, мати», если говорить о православной традиции, и пьеты, если говорить о европейской традиции, пьета, да, оплакивание Христа. И вот он строит свой собор восхищающего музея, который отталкивается вот от мира, состояния розни, распадения, похоти и смерти. Вот это вот расстрел, да, полнота мертвости. Вот его автопортрет на фронте, где лежит на столе дело об убитых. Вот это полнота розни и как бы мира, каков он есть, мира в состоянии распадения и розни. И вот искусство, именно искусство, которое должно воздвигнуть в течение встречи, должно стать другим образом мира, должно стать, дать образ искусства воскрешающего. И, собственно, вот эта его иллюстрация, его такого поэтика в розе собора воскрешающего музея, где художник сын рисует образ предка, где искусство участвует в деле воскрешения, а вот как и наука участвует в деле воскрешения. Вот тут, собственно, последний мой тезис о том, к чему, собственно, вот как раз деятели авангарда, они выводят искусство, особенно Чикрыгин, к тому, что искусство в конечном итоге должно собрать все сущности человечества. Не замкнуться вот в некоем хирургическом акте как таковом, да, единичном, а собрать все коллективные силы человечества и всех людей вот на это самое братское общее дело. И вот это его серия рисунков как раз воскрешение поселения людей в космос, где как раз мы видим только фигуру Фёдора, только Достоевского и образ книги, как такой вечной книги, да, человечества. Ну вот на этом я завершу. Спасибо вам большое. Я прошу прощения. Книжку, которая может быть действительно работа маленькая, для того, чтобы она может кого-то тяжелее, потому что по ней Фёдорову постигать легче. Спасибо. 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 Это не этот самый айсберг. Это замечательная серия «Философия на пальцах». Да, конечно. Так, ее можно через интернет.